«Еще не знаю. Но я хочу уехать отсюда, Гарри. У меня скоплены кое-какие деньги, так что я немного постранствую, а там посмотрю, чего мне захочется».
«Эленор, но почему?»
«Мне трудно объяснить. Но все, что произошло, все связанное с этой работой, обернулось полным дерьмом. И после того, что случилось, думаю, я не смогу вернуться и опять работать в этой оперативной группе».
«Ты вернешься в Лос-Анджелес?» Она опустила глаза, потом опять обвела взглядом комнату.
«Я не знаю, Гарри. Мне очень жаль. Мне казалось, что... Я не знаю, я сейчас в полной растерянности по поводу этого дела».
«По поводу чего?»
«Не знаю, по поводу нас, по поводу того, что случилось, по поводу всего».
Молчание вновь наполнило комнату, и Босх надеялся, сейчас медсестра или даже Гелвин-младший просунет в дверь голову, чтобы проверить, все ли в порядке. Гарри отчаянно хотелось курить. Он поймал себя на мысли, что первый раз за сегодняшний день вспомнил о курении. Эленор теперь разглядывала свои туфли, а он уставился на свою нетронутую еду, взял с подноса булочку и принялся подкидывать ее в руке точно бейсбольный мяч. Через некоторое время глаза Эленор в третий раз обежали палату и, видимо, опять не обнаружили того, что искали. Боск не мог сообразить, чего именно.
«Тебе не принесли цветы, которые я послала?»
«Цветы?»
«Да, я послала ромашки. Как те, что растут на склоне под твоим домом. Я их здесь не вижу».
«Ромашки. Та ваза, которую он швырнул о стену. Где же мои проклятые сигареты?» Хотелось ему закричать.
«Наверное, принесут позднее. Они доставляют сюда посылки только раз в день».
Она нахмурилась.
«Послушай», — сказал Босх. «Если Рурк знал, что мы вышли на депозитарий и наблюдаем за ним, и знал, что Тран забрал оттуда содержимое своего сейфа, зачем же тогда он отправил своих людей на дело? Для чего ему было возиться?»
Она медленно покачала головой.
«Я не знаю. Может быть... Ну, у меня были мысли, что, возможно, он так и хотел, чтобы они погибли. Он знал этих парней и, очевидно, понимал, что дело кончится перестрелкой, и что без них ему достанутся все бриллианты от первого ограбления».
«Да, но ты знаешь, я тут весь день пытаюсь припомнить разные подробности. И о том, что было там, под землей. Все это понемногу ко мне возвращается, и, по-моему, он не сказал, что хочет один получить все. Он сказал по-другому, вроде того, что теперь, когда Мэдоуз и те двое мертвы, его доля становится больше. Он употребил именно слово «доля», как если бы оставался еще кто-то, с кем он должен поделиться». Ее брови удивленно взметнулись.
«Может, это была просто фигура речи, Гарри?»
«Может быть».
«Ну, мне пора идти. Ты не знаешь, как долго тебя здесь продержит?»
«Мне не говорили, но думаю, я вытащу себя отсюда завтра. Хочу пойти посмотреть, как будут хранить Мэдоуза на кладбище ветеранов».
«Погребение в день памяти павших. По мне, звучит вполне подходяще.
Хочешь пойти со мной?»
«Нет. Думаю, мне уже больше не хочется иметь ничего общего с мистером Мэдоузом. Но я буду завтра в бюро. Буду разбирать свой стол и писать должностные отчеты по тем делам, которые мне придется передать другим агентам. Ты мог бы забежать, если захочется. Я бы сварила тебе кофе, как в былые времена». «Но только знаешь, Гарри, мне кажется, тебя так скоро не выпишут. С пулевым-то ранением. Тебе нужно отдохнуть и набраться сил».
«Конечно», — сказал Босх.
Он понимал, что это она с ним прощается. «Ну, тогда всего. Может, мы еще увидимся».
Эленор наклонилась к нему и поцеловала на прощание. И он знал, что это прощание со всем, что было между ними. Она почти уже дошла до двери, когда он снова открыл глаза.
«Еще один вопрос», — промолвил он.
Уиш обернулась.
«Как ты нашла меня, Эленор? Там, в туннеле с Рурком».
Она помедлила, ее брови опять поползли вверх.
«Ну, мы спустились в лаз вместе с Хенлоном, но когда выбрались из самодельного туннеля, то разделились. Он пошел по коридору в одну сторону, а я в другую. Я выбрала правильное направление. Вскоре заметила следы крови, потом нашла Франклина, он был мертв. А после этого мне просто немножко повезло. Я услышала выстрелы, а затем голоса. В основном голос Рурка. Я пошла на этот голос».
«А почему ты спросил?»
Не знаю. Просто вдруг пришло в голову. Ты спасла мне жизнь. Они посмотрели друг на друга. Ее рука лежала на дверной ручке, и дверь была приоткрыта. Так что Босху было видно плечо сидящего в коридоре на стуле Гелвина-младшего. «Все, что я могу сказать, это спасибо». Она сказала «Тш», отвергая его благодарность. «Не нужно ничего говорить». «Не увольняйся». Он увидел, как щель в двери исчезла, а вместе с ней и полосатый пиджак. Эленор стояла у двери, ничего не говоря. «Не уезжай». «Я должна». «Я еще увижусь с тобой, Гарри». На сей раз дверь открылась во всю ширь. «Прощай», — сказала она, и вот уже ее не было. Босх пролежал неподвижно почти целый час. Он думал о двух людях, об Эленор Уиш и Джонни Рурке. Он на долгое время закрыл глаза и подробно представил себе озадаченное лицо Рурка, когда тот, отлетев к стене, стал оседать и, наконец, упал в темную воду. «Я бы тоже удивился на его месте», — думал Босх. Но было там и еще что-то, нечто такое, что он не мог до конца определить. Некое осознание, постижение, не связанное с его умиранием. Вроде внезапного разрешения загадки. Через некоторое время он спустил ноги с кровати и сделал вдоль нее несколько пробных шагов. В теле ощущалась слабость, однако 36 часов сна поселили в нем беспокойную неусидчивость. Когда он утвердился на ногах, а плечо, хотя и с болью, приспособилось к гравитации, Гарри принялся вышагивать взад и вперед вдоль кровати. Он был одет в светло-зеленую больничную пижаму. Обычную, а не из тех, вроде рабочего комбинезона с открытой спиной, в которых он всегда находил что-то унизительное. Освоившись, Босх зашлепал по комнате босыми ногами, время от времени останавливаясь, чтобы прочесть открытки, прикрепленные к корзинам с цветами. Одну из корзин прислал профсоюз полицейских. Другие поступили от двух знакомых копов. Просто знакомых, не друзей. Одна была от вдовы, бывшего напарника. Потом от юриста его профсоюза и еще от одного бывшего партнера, который сейчас жил в Инсиньяде. Босх отошел от цветов и подошел к двери. Чуть приоткрыв ее в щелочку, увидел, что Гелвин-младший по-прежнему сидит там, читая каталог полицейского снаряжения. Босх открыл дверь на всю ширину. Голова Гелвина дернулась вверх. Он поспешно захлопнул журнал и сунул его в стоящий у ног атташе кейс. При этом он не произнес ни слова. «Итак, Клиффорд, надеюсь, я могу к тебе так обращаться? Что ты здесь делаешь? Я разве нахожусь в опасности?» Молодой коп ничего не ответил. Босх глянул в обе стороны коридора и увидел, что он пуст до самого пункта дежурной медсестры, футах в 50. Он поднял взгляд на дверь своей палаты и увидел номер 313. «Детектив, будьте добры, вернитесь в свою комнату», процедил наконец Гелвин. «Я здесь только за тем, чтобы не пускать в вашу палату представителей прессы. Заместитель начальника считает, что они могут попытаться проникнуть, чтобы взять у вас интервью, и моя задача – воспрепятствовать этому, воспрепятствовать тому, чтобы вас беспокоили». «Что если они применят тактическую хитрость?» Босх с притворной опаской повертел головой, якобы удостовериться, что их никто не слышит. «Просто возьмут, да и позвонят по телефону». Гелвин шумно выдохнул и продолжил, не глядя на Босха. «Медсестры отслеживают входящие звонки. Разрешается только родственникам, а мне сказали, у вас нет семьи, так что не будет никаких звонков». «А как прошла мимо вас эта женщина из ФБР?» «Она прошла с одобрения Ирвинга. Будьте добры, вернитесь к себе в палату». «Разумеется». Босх сел на кровать, попытался еще раз прокрутить в голове обстоятельства дела. Но чем больше он прокручивал туда и сюда отдельные его куски, тем больше его охватывало тревожное ощущение, что сидеть на кровати в больничной палате – это потеря времени. Он чувствовал, что находится на пороге чего-то важного, какого-то прорыва, открытия. Работа сыщика состоит в том, чтобы пройти от начала до конца по цепи улик, проанализировать каждое обстоятельство и сделать вывод. Собранный в конце этой цепочки улов позволит выстроить дело, либо его развалить. У Босха ведерко было полно,
но он все больше чувствовал, что каких-то кусков не хватает. Что же он проглядел? Что такого в самом конце сказал ему Рурк? Тут дело было не столько в словах, сколько в их подспудном смысле, и еще в его лице. Удивление, но по поводу чего?